Сережа пастушок, поиграем мы.
Грай мне дров, Сережа, все деревья рожа.
Восемь часов сорок минут, понедельник, 22 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Корр, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе
да,
утро, ура!
Здрасте, здрасте, здрасте. Чего на мотоцикле? Куда на мотоцикле? Я сегодня приехал на мотоцикле. Слушай, такая стыдоба и позор. Я на мотоцикле при плюс 4 градусах. Я, значит, пристроился за какой-то фурой. Фура, 50-й номер какая-то, рефрижератор, от нее веяло теплом. Значит, я ехал...
Из выхлопной трубы.
Да, я ехал за ней тихонечко 80 километров в час. Потом я...
Ничего
потом
себе, фура
я...
разогналась.
Я тебе скажу, я... Нет, а там же еще такие этапы. Первый, выходишь 80 км в час, холодно. Но у меня подогреваемые ручки на мотоцикле. Значит, второй этап, ты околеваешь и привыкаешь к тому, что околел. Уже все, вот, кстати, там околел и все. И ты разгоняешься до 100. До 100.
А в этот момент в ноги свои... Я понимаю, руки вы подогреваете,
у меня
ноги...
ладошки подогреваются.
Да, главное же ноги.
Но не все, а большой палец не подогревается.
Педали не без подогрева?
А, педали без подогрева.
Просто чтобы чувствовать ноги.
Слушай,
а вдруг судорога?
Едешь так, руки подогреты, 4 пальца. Большой почему-то нет, я не знаю. Его иногда подпихиваешь как-то. Вот, потом за фурой. А плюс 4 градуса, а скорость, ты же, можно сказать, голым телом идешь. Голым телом разрезаешь вселенную. Вот Хокинг нас учит этому, а мы стараемся. И, значит, потом 100 километров в час едешь. И чувствуешь, что околевание на новый уровень приобретаешь. Потом, наконец, 110 уже. И чувствуешь, что... А потом в тоннеле пристраиваешься, в тоннеле Новорижском, пристраиваешься за какой-нибудь тележкой, там, сказать, там на ней написано Hyundai, не знаю. Ну, какая-то тележка была такая, знаешь, типа вот, которых возят в магазинах, там... Бойлеров, цеплят бойлеров. Такие тележки есть специальные. Вот такая тележка, на ней Hyundai написано. За ней пристраиваешься, она идет 70 км в час, и ты такой кайфуешь, от немножко отогреваешься чуть-чуть. И потом все-таки уходишь через сплошную, значит, и в тоннеле пошел, все. Ну, это, конечно, стыдобич. Скажи, пожалуйста, ну мы молодцы, что мы бронзу звали. Ты вообще хоккейная женщина?
Вы знаете, я не хоккейная женщина, но смотрела Канаду с Россией, причем начала смотреть, когда мы вели 2-0, и так, да. Такое было вообще, такой восторг, и мы так хорошо играем, так все, знаете, и потом бах-бах-бах-бах, и все.
А бах-бах-бах, это 4
слова. Это означает,
слова означают, что
канадцы
нам заколотили,
да, 4
канадцы.
Шайбы.
Ну им положено. Они же...
Вы знаете, я читала аналитику людей, которые действительно сведущие в хоккее, все такое. Они писали, что ну настолько мы классно играли, настолько мы вели, что ни у кого не было сомнений, что мы выиграли.
Они же северная страна, канадцы.
А мы вот такая прям южная.
У них есть лед, у них есть снег. Они во всех отношениях здесь не могут проигрывать русским. Русские откуда у нас? Ни снега, ни льда сроду не было. Ни холода никогда не было.
Действительно.
А? Как вы, канадцы, как они нас не... Не разденут, ясное дело. Слушайте, ну хорошо, давайте поговорим. Расскажите мне, все-таки, как мы выиграли у финнов. Мы же у финнов выиграли, правильно рассуждаю или нет?
Да.
Шведы, одним словом, я тебе расскажу сейчас сам статистику. Шведы стали золотыми медалистами.
Да.
У них золотая. Канадцы, я правильно понимаю, второе место. Русские третье. И, наконец, финны четвертые.
Совершенно
Но
верно.
Есть теперь какой-то мировой рейтинг команд, окончательно мировой, который все уже все сверхъестественной силы достигает практически. Это там мы на втором месте после канадцев. Шведы, несмотря на то, что они 10 лет подряд чемпионы, вот эти золотые медалисты в этом конкурсе, они все равно котируются ниже, чем русские.
Вот
какой-то,
так.
Какой-то есть глобальный мега-рейтинг, и там канадцы на первом месте, а мы на втором. И я думаю, что это очень правильно, это очень хорошо. А?
Да, нет, это круто. А что это за рейтинг? Это какой-то
рейтинг, я сегодня прочитал.
Мировой?
Я содрогнулся. Нет, какой-то, да, какой-то очень специальный рейтинг. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ну что, вы довольны игрой?
Да, здравствуйте. Ну, если честно, я немножко разочарован тем, что мы проиграли в полуфинале канадцам.
Да.
Но если как... Вот насчет рейтинга вы говорили.
Да.
В принципе, если уж честно, особо внимания на него обращать не стоит, потому что, ну, по большому счету, это ничего не значит. Все решается отдельно на каждом турнире.
Да.
Вот. Ну, Россия сильная сборная. Это без вариантов, как бы. С нами в любом случае все будут читать.
Ну, игра с финнами. Хорошая игра с финнами.
Ну, вы понимаете, вот опять же, вот получилось то же самое, что и с канадцами. Два периода мы контролируем все. 4-0 уходим. 4-1, вернее, ушли на
да.
второй перерыв. И все, вот третий период у нас там, понимаете, ну, это, на мой взгляд, как бы тренерские, конечно.
Конечно, это, знаете, как, вот я раньше, когда я читал, я уже давно не читаю, но раньше, когда я читал, я где-нибудь две трети читал книжки, а потом подглядывал последние 5 страниц. У вас не было такого, нет? Всегда обломаешься только с Львом Толстым, потому что у него эпилог совсем не про это. А вот, а так, прощай, и уже не хочется читать. Думаешь, ну уже все понятно, и все уже очевидно.
Нет, нет, а? В общем, касаемо хоккея, к сожалению, да. тренерский штаб, что с канадцами, вот из-за каких-то недочетов тренерских мы упустили победу, потому что два периода их переигрывали, в принципе, нормально. И здесь вот сами себе тоже в третьем периоде устроили проблемы с финнами, и все это попахило жареным в какой-то момент, там, благо Кучеров все-таки.
Да.
Сделал то, что должен да. был делать. Вот. Ну а так, я в финале переживал как бы за канадцев, но
да.
шведы, значит, шведы. Кстати, извините, я вас поправлю.
Попробуйте.
Шведы не выигрывали приблизительно 10 лет чемпионат мира.
Не вот. Выигрывали.
Не выигрывали.
Я ошибся. Спасибо.
Да.
Извините, пожалуйста, я начитался перед эфиром, но вот оказалось, что некачественно начитался. Извините, пожалуйста. А куда вы летали с Венедиктовым, спрашивает 511-й. Совпали мы с ним в Сочи летали. Сочи, знаете, город такой, на юге. 7373948. Я, кстати говоря, не был в Сочи с 86-го года.
Серьезно?
Да, и в этот раз не был.
Ага,
и в этот раз не, в этот раз не считается. Я сел в автобус, тыдым, потом, сказать, поужинали, и тыдым, опять 45 минут в автобусе, и фигли. Это считается, что я был в Сочи? Неприятный городок, я тебе скажу. Неприятный он. Сырость такая всюду. Значит, было 17 градусов было, как в Москве. В Москве было в этот день 17.
Ну, только
17.
Этим он неприятен.
Сырость, скученность, постоянные пробки. И еще 93-й ЕКХ носится там. Очень много. Значит, все с сиренами, все с ГАИ постоянно. Город, такое ощущение, что это маленькое подразделение Рублевки. Вот, понимаешь, как будто приехал на Рублевку в момент максимального кипиша, простите меня за мой идиш. Кипиш — это слово,
да,
извините.
Конечно.
Вот, значит, в момент максимального кипиша на Рублевке попал, и это и есть, собственно говоря, Сочи повседневка. Понимаешь, ну это как-то неприятно, это странно. А дороги узкие, и эти, значит, нукеры расталкивают всех, и ты должен куда-то в пропасть какую-то обломиться. Непонятно это все. Ладно, про Сочи я вам сказал. Я там не был с 86-го года.
Но
и
он
в тот
же
раз,
расцвел.
И в этот раз, что я был, это не считается. Считается, что не был. Не был я в Сочи, нет, не был. Я не был в Сочи в минувший... четверг. Минувший четверг я не был в Сочи. Да. Хотя я туда прилетел. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дарья, да. Сергей, Ольга.
Доброе утро.
Да,
вот
хоккей.
Я уже говорила по поводу хоккея.
Да.
Мне кажется, что мы заняли вот то место, которое сейчас нам объективно принадлежит. Вот эти вот разговоры о том, что вот если бы, да вдруг бы, ну вот так не случилось. Случилось, что мы проиграли американцам, и поэтому встретились с канадцем. А мы бы все равно мимо них не прошли. А вот рейтинг, с моей точки зрения, это такая, знаете, зона ближайшего развития.
Скажите, вот а то, что вот молодые должны... ребята, вот говорят, молодые ребята. А что ж такое молодые? Ну а что молодые? Молодые должны быть крепче.
Нет, это неправильно. Это тонкая грань между юношей и мужчиной.
Так,
вот
а в чем же грань?
Посмотрите на силовую борьбу.
Да.
Да. Уверена, что вы не помните, но нет. Люди моего поколения наверняка помнят Евгения Мишакова. Это, знаете, это вот был Покрышкин на льду.
Что вы говорите?
Ахтунг, Ахтунг, Ас Покрышкин, Инхимель.
Да.
И все, и все, значит, немцы улетали обратно.
Я понимаю.
И вот здесь, когда он выходил на льду...
Как же они улетали, как же он их сбивал, если они улетали. Окей, хорошо.
Вот.
Слушайте.
Да, ну правда.
Да.
И вот здесь вот, да, они молоды, им еще не хватает опыта. И самое главное, с моей точки зрения, им не хватает выдержки. Поэтому Олег Знарок молодец, наши все молодцы. Ну
да.
И я понимаю, конечно, что каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Слушайте, извините, пожалуйста, Степан из Вайтрана говорит, это прекрасная дама, нас в который раз... удивляет. И когда она говорит, у меня волосы на спине шевелятся.
То есть они хочу, все... да, виртуально глажу.
Спасибо. Я думаю, наша прекрасная слушательница права в чем? Что юноша может быть сильнее мужчины, но у него меньше злости. Старый кобель самоувереннее. Понимаешь? Меньше злости. Он как бы не знает, имеет ли он
право.
Меньше опыта. Меньше злости. Ну, посмотри, пожалуйста, два кобеля сойдутся.
Молодые, дерзкие как раз.
Молодые, дерзкие, но они... как тебе сказали? Вот соберутся два кобеля, например, да? Там одному год, например, полтора. Хорошо, полтора. Уже все, он созрел, полтора. Вот он весь, максимальные мышцы, все у него максимальное, да? А другому, например, там 6 лет.
Да.
6 лет он уже идет по наклонной вниз,
да.
С горочки пошел. Значит, тот, которому 6, вообще не сомневается в том, что он главный. Вообще не сомневается, ни полсекунды. А тот, которому полтора, сомневается.
Почему? Потому что он умеет экономить силы и знает, куда сразу впиться, так, чтобы
сразу
с первой секунды...
Сразу
да,
в артерию,
шею,
бьет
да.
в артерию сразу,
да.
И все. Понимаешь, отсюда вывод, что молодой, даже если он сильный, он еще духом не такой наглый, не такой самоуверенный, не такой еще кобель, понимаешь? Поэтому он еще немножко так, кстати, думает, можно, нельзя, а как можно и так далее. Вот здесь даже его дерзость, даже дерзость подростка, она не имеет фундамента. Она дерзость такая, она дерзость такого чего-то...
Истерично
летающего в воздухе, да-да-да-да. Нет двух ног на земле, понимаешь?
Да.
В дерзости подростка. Может быть, я не знаю. Я сейчас возвращаюсь к хоккею, потому что вы больше меня разбираетесь в этом. Уж точно. Больше меня легко разбираться, я вообще не разбираюсь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Считаю недоработка тренеров.
Расскажите.
Начинаем выигрывать и играем на удержание счета. Надеемся на победу.
Ну, скажите, подождите, а вы бы как отстроили?
Ну, два периода с американцами, с канадцами. Пока играли в нормальный хоккей в атакующий, и все было хорошо. Прижимаемся к своим воротам, проигрываем.
То есть надо не останавливаться, давите все?
Конечно.
А если сил нет? Ну, кончились силы, все.
Ну,
бензин кончился.
С той стороны такие же люди.
Ну да, наверное. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро,
Михаил. Вот эта легенда, Михаил, про закончившиеся силы после двух таймов. Что это?
Нет,
куда
они
заканчиваются?
Я поражен. У дамы такой молодой голос. Мишаков последний матч за сборную сыграл в 72-м году. Можете себе представить?
Ну что? Я а женщина, если она, не курила, и не пила, то что бы у нее не было молодой голос?
Мишаков, действительно, это был феномен. Человек без способностей, доведенный Тарасовым до такого уровня самоотдачи,
да.
Что он... Его выпускали против тройки Старшинова, так? Старшинская тройка тут же уходила назад. Вот. Мишаков назад, а не на лед. Мишаков на лед, а не назад. То есть тройка Мишаков, Ионов, Моисеев, третьеразрядная, била высококлассную тройку старшинов, братья Майоровы, за счет самоотдачи. Действительно, он зубами шайбу хватал. Но это, понимаете, дела давно минувших дней. Знарок, как тренер, не выиграл у канадцев ни одного матча. И вообще положение угрожающее. С 2011 года не были уже чемпионами мира, проиграли даже свой чемпионат мира. И 26 лет на следующий год мы не являемся олимпийскими чемпионами. Это такой мега-провал, понимаете? То есть вселенная русского советского хоккея, которую открыл Тарасов, ну и Чернышов тоже частично, превратилась в желтого карлика, несмотря на колоссальные деньги, которые получают наши игроки в Канаде. Я вообще не знаю, что будет дальше, но я вам скажу в двух словах. В конечном счете сказалась наша бедность. У нас не хватает льда катастрофически, дети не могут заниматься.
Ну как приходится. Бедность? Ну подождите, ну подождите. Ну давайте, ну, можно вопрос? В Чехии сколько населения? Вы знаете?
Ну, подождите, Сергей, я говорю о хоккее, я в нем разбираюсь.
Ну, подождите, ну дайте мне тоже разобраться. Я же хочу учиться у вас. А вы меня не обижайте, а расскажите мне. Ведь есть население, 140 миллионов хоккеистов у нас, правильно? 140 миллионов, а? 140 миллионов. А в Чехии команда меньше. Там, ну, их от силы, их 10 миллионов, есть 10 миллионов, не знаю. Значит, а в Швеции тоже меньше. Значит, если бы хотя бы только в Москве были коробки, то мы бы уже были больше, чем Чехия, больше, чем Швеция. Одна Москва больше, чем Швеция.
Ну, я говорю, у нас не хватает льда, лед. Настоящий лед, это когда вы можете заниматься, как в Канаде. Там постоянно везде и в Швеции лед. Так же, как в Америке вода, бассейны постоянно. У нас этого нет. Да. Тренерская школа погибла, понимаете, при советской власти, которую я дико не люблю. Любая команда из 10, я назову 10 тренеров, они все были выдающиеся. Я даже Тарасова не буду называть, потому что Тарас – это вообще исключение из правил, которое еще тысячелетия не будет такого тренера, который создал этот хоккей. Он его создал и идеологически, и технически, и концептуально, и как сфера высшего.
10 миллионов в Чехии. В Чехии 10 миллионов, я так и знал.
Причем здесь Чехии? Чехи тоже не выигрывают сейчас. То есть превосходство канадцев, так, которые сублимировали вообще хоккей в смысле как идею и в практическом смысле ее выдали в мир, это была третья сборная Канады, а некоторые говорят четвертая по уровню, ну, по игрокам, которые вот вчера в овертайм не смогла забить и по булитам проиграли. Это же не первая сборная. Вот, и били нас спокойно.
Что вы говорите? Можно поддакивать начну, а, Михаил, расширьте. Михаил, я вспоминаю, что я всего в неделю за всю свою жизнь был в Канаде, неделю, эта неделя была первая неделя 97-го года, делать было нечего, значит, и мы поехали с моими приятелями и с его женой на лед, вот когда вы говорите про лед в Канаде, значит, у нас был населенный пункт, где мы жили. Там самое большое увеселительное заведение – это бензозаправка.
Ну, понятно, а лед есть.
И лед есть! Есть лед! Баба играла в этот самый кёрлинг, бабёнка ионная, пошла играть в кёрлинг. А я видел, что мужики на этот самый делают хоккей.
А то у есть... нас главы администрации воруют миллиардами, правда. Не могут построить лед. Сегодня это элементарно. Да. Понимаете, у нас здесь на Рублевке, вот где я живу, у нас один лед есть, туда не пробиться никому. Какие там дети, о чем вы
это
говорите?
Это в Горках 10, там... в Горках 2.
В Горках 2, где зеленый перекресток.
Да.
Я прошу, что значит есть лед?
Это, ну, нет, негде играть.
Это площадка коммерческая какая-то?
Крытая, с искусственным льдом. Он зимой и летом есть. Зимой и летом, скрытая ангар.
Вы что, хотите сказать, ну, что в Москве вот таких мало?
Я не знаю насчет Москвы. Есть. Я знаю, что мы приехали в Квебек, первую неделю 97-го года. Больше я в Канаде не был. Мне приписывают, что у меня там недвижимость, это неправда. Значит, и мы там делать нечего было, пили дня 2-3, а потом решили развлекаться. И поехали в населенный пункт якобы. Значит, где единственное учреждение культуры? Единственное учреждение культуры была бензозаправка. Бензозаправка и масса наглых енотов, которые там разворовывают мусор. И вот посередине этой бензозаправки и массы енотов рядом стоял каток, где ионная баба моего друга играла, Танька, по-моему, в кёрлинг. А рядом мужики, а мы сидели, пили кока-колу, а рядом мужики играли в хоккей. То есть рядом с бензозаправкой все это. И как-то это у них считается естественным в Канаде, нормальным. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Значит, смотрите, город 6 баллов. Я вижу, что уже в центре плохо. На обычных местах, как Лосиный остров стоит внешний, две аварии. Как обычно, перед Волоколамкой плохо на внешке. Но и на внутреннем тоже плохо, потому что до Ленинградки очень тяжело. Третье транспортное кольцо тяжелое. Плохо, очень плохо перед текстильщиками.
Слушайте, а Причистинская набережная перекрыта в обе стороны.
Потому что там мощи. К мощам мы еще вернемся. Новостью.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров, Сережа, в серебре нарожал.
Девять часов шесть минут, понедельник, 22 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая программа.
Слушай, Сергей Даренко, доброе утро.
Я облил Венедиктова виски. Нет, я не облил. У меня Венедиктов сухой ходил. У меня Венедиктов любо-дорого был.
Любо-дорого. Только стоило вам отойти, так сразу начались...
Я как мама такая, знаешь, у меня ребеночек был сухой, у меня ребеночек сытенький и все время спал, непрерывно спал, да. Все время чмокая губками все. Очень был хороший. Да, потом, пожалуйста, Венедиктова я упустил, он полетел в Петербург, его там стали поливать, обливать и все на свете. Это же, мне кажется, очень несправедливо и плохо. Но я не могу непрерывно, до 40 лет за ручку водить. У нас был Дмитрий Федорович Полонский, начальник отдела, заводделом в свое время, вот, в Гослерадио. И он говорил, во что до 40 лет за ручку водить? Ну вот я примерно с этой фразой могу обратиться к Венедиктову. Не могу же я его до 40 лет за ручку водить. Все, мальчик уже вырос, пусть сам ходит. Слушайте, ваш Михаил какой-то нытик, патологический пессимист, говорит Миталикс. Миталикс, слушайте, я когда-то давно усвоил характеристику людей по степени адаптации, которую придумал Александр Аслон. Александр Аслон, ФОМ, вы знаете, фонд «Общественное мнение». И он придумал очень хорошую... и сам я себя определил. Значит, есть дезадаптанты. Дезадаптанты. Люди, которые не...
адаптируются.
Не адаптируются. Значит, дезадаптанты бывают дезадаптанты-пессимисты и дезадаптанты-оптимисты. Дезадаптант.
Это вы, да?
Вот угадайте, где...
Это вы.
А, нет, есть адаптанты. Послушайте меня, попробуйте разделить население страны, ну не все, мира, планеты. Да что там планеты? Забирай выше, вселенной. Значит, на вот эти четыре категории. Адаптанты и дезадаптанты. Понятно, да?
Да.
Адаптированы, не адаптированы. И среди каждого и адаптанты, и дезадаптанты разделите на оптимисты и пессимисты. Понятно? Значит, адаптант-оптимист. Адаптант-оптимист. Кто у нас? Я не знаю, кто. Ну, адаптант-оптимист. Ну, не знаю. Министры, например, какие-то, да?
Поклонская, может.
Может быть, Поклонская, адаптант-оптимист, да, верно. Адаптант-оптимист.
Да.
И так далее. Это вот адаптанты-оптимисты. Адаптанты-пессимисты. Адаптант. То есть, смотри, они в жизни... Нет, те, кто адаптант-оптимисты, в жизни устроился.
Да.
Ему все нравится. Ход вещей ему нравится. И он устроился.
Угу.
Адаптант-пессимист в жизни устроился. Устроился очень клево. Однако же ему не нравится. Ему кажется, что тенденции разрушительные, плохие. И дело движется не к хорошему. То есть он-то, конечно, наверху, но лодка эта идет куда-то, мы не знаем куда, в нехорошее место, to the bottom. The boat goes to the bottom. Вот, понимаешь? И это Михаил. Михаил да. адаптант, он на живет, слушайте, он адаптант покруче
Знаете,
нас.
На Рублевке, вообще-то, я, конечно, не знаю, я верю, что Михаил живет в особняке, разумеется, но на Рублевке разные
ездит
дома.
Конечно, он ездит в Майбахе или в Бентли, нет. Нет, как,
не,
как
моложавый,
нет, Бентли, Бентли, он есть Бентли. Бентли, потому что это Volkswagen. Бентли разрешается. Бентли
Михаил
это народная машина, Volkswagen.
На каком-то спортивном автомобиле.
Rolls-Royce нельзя. Нет, Rolls-Royce
как,
можно.
Я знаю, как Аль Пачино, вот этот запах женщины. Помните, как он управляет этим, как, о, боже мой.
Красная машина.
Красный, да, спорт-тачка, ну, самый...
Феррари.
Феррари, спасибо большое. Красный Феррари. Вот это я так себе представляю Михаила.
Михаил такой, да?
Да.
Весь такой, немножко у него полузакатанные, немножко закатанные рукава, так красивые рубашки, такие, ниже, чуть ниже локтя, да? Седина такая.
Седина, разумеется.
Мужественный такой какой-то, это